Вопрос. Как по-новому можно трактовать страдания человека? Помимо перечисленных задач, которые вкладываются в процесс страданий, существует еще их энергетическая суть. Страдания связаны с набором в матрицу души определенных типов энергий и с построением на их основе отдельных человеческих качеств. Проходя жизненные ситуации, совершая в них действия и пропуская их через свои чувства, человек нарабатывает определенные качества души. Если он решает ситуацию правильно, то он набирает нужные энергии в ячейке матрицы. А если ситуации решаются неправильно, то в матрицу нужная энергия не поступает, и качества не строятся. Например, по своей программе человек должен наработать сочувствие к бедным и больным членам общества, любовь к другому, доброту, жалость, а он эгоистично занимается ублажением себя и данных качеств не нарабатывает. Поэтому в следующей жизни ему посылают критические ситуации, в которых он должен бороться за свою жизнь и жизнь близких. Он проходит через страшные события, страдания, и только после этого в нем зарождаются такие качества, как сострадание, любовь к человеку, жалость, самоотверженность и даже жертвенность, когда ради любимого человека он готов пожертвовать своей жизнью. То есть, когда человек не желает сам нарабатывать божественные качества по доброй воле, его принудительно заставляют это делать, проводя через всевозможные жизненные потрясения. Страдания помогают личности строить в ячейках матрицы на положительных энергиях качества любви, милосердия, благородства, ответственности и так далее. А индивид, который не помогает и не сострадает другим людям, который живет только в собственное удовольствие, в сытости, покое, довольстве, нарабатывает такие отрицательные качества, как черствость, жестокость, равнодушие, жадность, бессердечие и так далее. И с такими качествами души индивид может попасть только в отрицательную систему, но не к Богу. Вопрос. Можно ли заработать страдания для себя хорошим поступком? В современной жизни многие люди стараются жить порядочно. Они не нарушают законов, делают добрые дела, стараются помогать нуждающимся, добросовестно выполняют свои производственные и семейные обязанности. Но если человек при этом не будет думать о последствиях своих поступков, то рано или поздно он заработает для себя наказание, даже совершая хорошие поступки. Ведь добро может иногда обернуться злом. Например, когда отец, желая облегчить участь сына, решает за него школьные задачи, он препятствует наработке его душой нужного качества, то есть способствует его деградации. А чтобы этого не происходило, отец должен объяснить ему то, чего ребенок не понимает, чтобы тот решил все сам. Или родители часто по доброте души дают своим детям деньги, не желая их ограничивать в средствах. А дети тайно от них начинают курить, употреблять наркотики, начинают гоняться за соблазнами. В результате добро родителей оборачивается злом для их же детей. Они деградируют, а родители получают наказание в этой же жизни. Им приходится глубоко страдать, когда их дети превращаются в наркоманов или алкоголиков. В таком случае человек сам может видеть последствия своих хороших поступков. Он начинает осознавать, что помимо самого поступка существуют еще последствия, а они иногда имеют отрицательный окрас. Вопрос. По каким еще причинам могут страдать порядочные люди? Безусловно, на Земле очень много хороших людей, которые стараются жить правильно, по Божьим законам. За свою жизнь они нарабатывают незначительную карму. Поэтому их последующая жизнь протекает относительно спокойно, без особых потрясений. Они совершают мало ошибок, потому что их душа достигла уже высокого уровня совершенства. Но таким людям трудно жить в окружающем обществе. Для них создать полностью идеальную жизнь невозможно, так как общество остается еще на достаточно низком уровне в своих взаимоотношениях, морали, духовных связях. Поэтому такие порядочные люди будут страдать от несовершенства общества, от того, что они видят вокруг себя. Вопрос. Многие люди страдают не от ситуаций, а от дефектов своего тела. Они рождаются слепыми или с уже больными телами. Их души страдают от изъянов. С чем связаны такие страдания? Действительно, в каждом городе имеются люди, слепые от рождения, инвалиды, дети с болезнью Дауна и так далее. Можно было бы предположить, что это вызвано плохой экологией или непосредственно какими-то нарушениями в организме будущих родителей. Но это не всегда так. Высшие учителя говорят нам, что ничего случайного не бывает, во всем скрываются свои закономерности. И если физическое тело получает от рождения какой-то дефект, то это или наказание, или испытание, даваемое душе человека на одну жизнь. Причин для наказания человека высшими, например, слепотой, несколько. Это кармические причины. Человек в прошлом преднамеренно или по неосторожности лишил зрения другого, и по законам причинно-следственной связи в этой жизни получает возмездие. Он сам теперь в полной мере прочувствует всю тяжесть содеянного им зла. Слепотой могут наказать человека бесчувственного, равнодушного к страданиям других. Такого индивида не трогают ни чужое горе, ни чужие трагедии или проблемы. Ему безразлично, что рядом кому-то плохо. Это такая черствая, эгоистичная душа. Но она еще не потеряна для положительной системы. И чтобы в ней пробудить человеческие чувства, сострадание, отзывчивость, такую душу саму заставляют страдать, наделяя ее слепотой. Слепотой могут наказать ленивую душу в целях развития в ней каких-то качеств, например, музыкальных способностей, ясновидения или яснослышания, интуиции, осязания, обоняния и так далее. Например, один молодой человек, будучи слепым, усилием воли развил в себе третий глаз и научился свободно ориентироваться в окружающем пространстве без палочки для слепых. Что касается уродливых тел, здесь тоже причины, по которым человека заставляют страдать, могут быть самые разные. Это может быть наказание за разврат, за увечье, причиненное кому-то в прошлом, за алкоголизм или наркоманию и многое другое. Если такому человеку в прошлом давали красивое, здоровое тело, чтобы он свободно и радостно развивался, а он не смог этого оценить и стал пить, употреблять наркотики, развратничать, то в качестве наказания теперь ему дают уродливое тело. И все те энергии, которые он недоработал при здоровом теле, он наработает теперь в дефектном теле через страдания и таким образом компенсирует энергетические долги прошлого. Причин для вселения души в дефектное тело много, но все дается индивидуально. Вопрос. Что такое грех с точки зрения высших учителей и как он влияет на будущее человека? Если говорить упрощенно, по-старому, то грех – это нарушение морально-нравственных установок, принятых обществом на определенный период времени. С космической точки зрения грех означает отступление от программы, которую высшие учителя составляют для человека на одну жизнь. Если он проходит все ситуации жизни правильно, в соответствии с требованиями программы, то понятие греха становится неприемлемо для данного индивида. Праведник, который руководствуется в своем поведении высшими морально-нравственными нормами, выполняет свою программу максимально правильно. Именно нормы морали помогают ему совершать правильные действия в различных ситуациях. Следовательно, высшие нормы поведения позволяют человеку избежать греховности и тем самым помогают выполнять личную программу жизни правильно. Если же человек руководствуется в своих поступках низкими нормами морали, то совершает множество ошибок, которые способствуют невыполнению программы и завязывают кармические связи, переходящие в последующую жизнь. Но у понятия греха имеется еще и энергетическая сторона. Поэтому с энергетической точки зрения грех – это нарабатывание душой не того качества энергии, которое требуется ей при правильном выполнении программы. Если, например, ребенку предлагают убраться в комнате, а он этого не делает, то он, сам того не осознавая, нарушает общепринятые правила развития в семье. Ребенок ленится и не слушается родителей, совершая проступки. И то, и другое считается грехом. Если человек ленив и непослушен, он неправильно выполняет свою программу. При правильном прохождении своей программы жизни он должен подчиняться своему родителю и выполнять его указания. В этом случае душа нарабатывает в матрицу те энергии, которые требуются, а именно качество послушания и трудолюбия. И все это формируется благодаря простому правильному действию. Когда же человек ленится, его душа не получает требуемых энергий, и развитие не происходит. Здесь важно уловить связь между понятием греха, действием и получением или, наоборот, не получением душой энергии, которая способствует ее совершенствованию. Все запреты в поведении человека направлены на то, чтобы человек знал, что запрещаемое ведет к наработке низких энергий, которые не пропускаются в матрицу души, а задерживаются временными оболочками и после смерти удаляются вместе с ними. Почему нельзя пьянствовать, употреблять наркотики, воровать, убивать, развратничать? Потому что данные действия приводят к наработке человеком бракованных или отрицательных энергий, которые не строят душу в божественном направлении. Все запреты связаны с построением матрицы души человека. и само понятие «грех» изначально давалось упрощенно, как запрет на совершение некоторых действий. Но на самом деле греховность выражает сложные процессы, которые связывают ситуации жизни, действия человека и тонкие построения, происходящие в его оболочках и матрице души. Что касается влияния греха на будущее индивида, то это хорошо отражает карму. Все, что человеком в настоящей жизни пройдено неправильно, будет повторяться в следующем воплощении, пока человек не научится решать ситуации жизни правильно, то есть пока не построит в себе нужные качества по заданной программе. Вопрос. Может ли покаяние в своих грехах избавить человека от страданий? Покаяние – это очищение, осознание своих ошибок, каких-то неправильных действий. Многие люди каются в чем-то, а спустя какое-то время опять совершают те же самые проступки. То есть покаяние было не столько неискренним, сколько неосознанным. При таком покаянии, когда человек сначала раскаивается, а через какое-то время совершает то же самое, он не улучшает свое будущее, а ухудшает. Если же он искренне раскаивается и больше не повторяет своих проступков, то с него часть кармы снимается, и человек в будущем избавляется от части страданий. Но многое зависит от степени тяжести греха. Если человек убил кого-то или нанес вред здоровью другого человека, то как бы он ни раскаивался, а в будущем обязательно понесет аналогичное наказание. Если каждому кающемуся убийце прощать, то убийц будет становиться все больше и больше, потому что они будут знать, что их простят, что они безнаказаны. Но по законам причинно-следственной связи тяжелые грехи свыше не прощают, а заставляют прорабатывать в будущем через аналогичные ситуации. При этом палача высшие превращают в жертву, то есть заставляют человека прочувствовать то, что он сделал другому. Однако при искреннем раскаянии человеку дается некоторое послабление. Что касается мелких проступков, то они прощаются человеку, если он осознал и раскаивается в том, что их совершил. Только тогда покаяние полностью избавляет человека от страданий, когда после него он будет стремиться жить праведно. В этом случае высшие учитывают его стремление к лучшему и составляют ему программу последующей жизни без страданий. Это является поощрением за те усилия, которые он проявлял, борясь со своими соблазнами в данной жизни. Высшие учитывают все. Так что покаяние в грехах обязательно связывают с последующим поведением человека, и в зависимости от того, как он себя вел после признания ошибок, могут или наказать его болезнями, неудачами, сложными ситуациями в жизни, или снять с него часть страданий. Вопрос. Сохранятся ли страдания в будущем на Земле? Мы будем говорить только о представителях пятой расы, дорабатывающих свои прошлые задолженности и достраивающие недостроенные ячейки качеств в матрице души. Они не могут перейти в шестую расу, пока не построят себя определенным образом. Поэтому и прогнозы мы даем только для них. Пока душа еще не достигла требуемого уровня совершенствования, она не может быть избавлена от страданий. И здесь сразу же встает вопрос: почему? развитие превращает слепую душу в зрячую. А пока ввиду своей слепоты человек принимает зло за добро, развлечение за путь развития, животные инстинкты за любовь, а стремление к роскоши и благам за главные цели в жизни. Он не способен отделить иллюзию от реальности, поэтому собственное благополучие распространяет на все человечество, а личные неудачи на весь мир. То есть у человека есть такая тенденция считать, что если ему хорошо и достаточно денег, то также хорошо и достаточно всем остальным. А когда ему плохо, он говорит, как плохо мы все живем. А это и есть принятие иллюзии собственных ощущений за реальность. Это душевная слепота, неспособная видеть дальше собственного благополучия или собственного несчастья. А это говорит о том, что такой душе надо многому учиться. Сама она не способна прозреть. Механизмами пробуждения ее от спячки являются трудности жизни, испытания, экстремальные ситуации. Но все они сопровождаются негативными эмоциями. Кто не хочет развиваться и сам разбираться в тонкостях настоящего существования, тех приходится свыше насильственно заставлять это делать, проводя их через несчастье и страдания. Но человек спросит, как же надо разбираться? Приведу пример человеческих устремлений для большинства молодых душ. Как они сейчас проводят свое свободное время? В основном ходят на дискотеки, концерты и фильмы, которые не учат, а развлекают. Занимаются пустым времяпрепровождением с друзьями и так далее. Но то же время можно было бы использовать самим для собственного развития, учиться играть на музыкальном инструменте, что-то мастерить, заняться изучением каких-либо наук, добиваться успеха в спорте, искусстве, просто учиться мастерить необходимое для дома и семьи. А раз свободное время используется не на то, что желательно высшим, то всех, кто тратит время на развлечение или пустое времяпрепровождение, они заставят учиться в следующей жизни через сложные ситуации и трудности. Поэтому еще 500 лет на Земле продолжатся войны, катаклизмы, несчастья и страдания. Но причины этих страданий кроются в несовершенстве души человека и его нежелании добровольно совершенствовать себя в положительных качествах. Он лучше будет лежать на диване и смотреть в потолок, чем заделает дырку в стене или отремонтирует дверь. Человеку дают варианты путей развития, а он достижение богатства принимает за цель жизни, удовольствие – за путь духовного совершенствования, спокойную жизнь – за венец лучших достижений человека. Он путает материальное и духовное, равнодушие и мужественную стойкость души, ослиное упрямство и силу воли возвышенного духа. Так что вся жизнь современного человека проходит в смешении плохого и хорошего, того, что дается от Бога и от лукавого. И только потому, что он думает не так, как того желают высшие, выбирает не тот путь развития, его проводят через страдания и частые лишения, через всякого рода потрясения. Радость и благополучие, полный достаток в жизни не способствует у молодых душ развитию мышления и тех качеств души, которые требуются положительной системе. Они вырабатывают качества, угодные отрицательному иерарху, легкомыслие, лень, слабоволие и так далее. И это все основная причина по которой даются сложные ситуации и несчастья. Только благодаря им человек начинает задумываться о жизни. Но когда индивид достигнет определенной степени развития и наработает в себе такое качество, как сознательность, он сможет использовать его для личного прогресса и будет способен правильно оценивать происходящее. В таком случае его развитие пойдет уже не через страдания, а через собственное осознание жизни, когда включается логическое мышление, умение сравнивать, делать правильные выводы, умение видеть свои ошибки и самому их исправлять. Путь развития в шестой расе на Земле пойдет через высокое самосознание личности, ее самокритичность и лучшее высшее качество, наработанное ею в прошлом, в пятой расе. Вопрос. Присущи ли страдания мирам Бога? Бог, когда был простой личностью и еще не возглавлял свою иерархию, сам прошел в развитии множество миров. Он в полной мере познал страдания и муки, но он не просто страдал, а размышлял над тем, что они дают ему, какие качества помогли в нем развить. Бог пришел к выводу, что только страдания смогли направить его по положительному пути. Поэтому Творец решил оставить их в низких мирах как способ воспитания в положительном направлении. Во всех мирах Бога, расположенных ниже Его иерархии, страдания существуют. Но страдания действуют только до определенного уровня развития, а именно до первого уровня божественной иерархии, и выше не поднимаются. В иерархии Бога страдания отсутствуют, так как в энергетических мирах ситуация существования строится по-другому, чем в низких мирах, и само развитие души идет через другие процессы. В духовных мирах все иначе, чем на Земле. И здесь встает вопрос: как достичь уровня, который позволяет душе избавиться от страданий? Таких путей, избавляющих человека от страданий, два. Первый. Пока человек воплощается в земном мире, он должен знать, что путь праведника избавляет его от страданий в будущем воплощении и гарантирует хорошую жизнь. Второе. Чтобы избавиться от страданий, надо как можно быстрее перейти в высший мир, в иерархию Бога. А это можно сделать только через собственное развитие. Чем быстрее душа будет совершенствоваться, тем быстрее она избавится от страданий. Но путь познания нового остается и там, в высших мирах. А пока душа постигает неизвестное, она способна допускать ошибки и ввергать себя в полосу неприятных ощущений. Так что пока личность познает новое, а это вечно, она не может пребывать в ощущениях полной радости и блаженства. Эти ощущения появляются у нее как награда за достигнутое, но на небольшой период времени. Личность начинает видеть, что кто-то знает больше нее, кто-то преуспел в каких-то сверхспособностях, и дух вечной устремленности к высшему будет заставлять ее испытывать неудовлетворенность достигнутым и двигаться дальше и дальше. Таким образом, в высших мирах Бога страдания исчезают полностью, но остается чувство неудовлетворенности и стремление к вечному поиску нового.